Свобода.
Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия обвиняет Россию в агрессии и игнорировании суверенитета страны. В Москве скончался писатель Анатолий Приставкин. Президент США подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. Грузия обвиняет Россию в агрессии и игнорировании суверенитета страны. В заявлении грузинского МИДа, распространенном в пятницу в Тбилиси, говорится, что действия Москвы создают угрозу не только Грузии, но и всему Кавказскому региону. Резкую реакцию Грузии вызвал пролет российских военных самолетов над Южной Осетией 9 июля. МИД России заявил, что это было сделано с целью предотвратить возможное вторжение грузинских формирований на территорию непризнанной республики. В четверг Грузия отозвала своего посла в Москве для консультаций. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель Анатолий Приставкин. По сообщению радиостанции «Эхо Москвы», он умер сегодня рано утром в больнице. Приставкин – автор более 20 книг. Широкую известность ему принесла опубликованная в 87-м году повесть «Ночевала тучка золотая». С начала 90-х годов Анатолий Приставкин возглавлял комиссию по помилованиям при президенте Ельцине, а с декабря 2001 года был советником президента Путина по вопросам помилования. Читинский областной суд продлил срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до 2 ноября. С соответствующим ходатайством обратился Следственный комитет при прокуратуре России. Как ожидается, в понедельник суд рассмотрит аналогичный иск в отношении Платона Лебедева. Бывший глава ЮКОСа и совладелец Минотепа в конце 2006 года были этапированы из колонии, где они отбывают наказание, в читинское СИЗО. Им было предъявлено новое обвинение в хищении нефти и отмывании денег. Районный суд Самары частично удовлетворил иск мэра города Виктора Тархова о защите чести и достоинства к телеведущему Владимиру Соловьеву. В четверг суд обязал журналиста выплатить самарскому градоначальнику 70 тысяч рублей за высказывания, допущенные на местном телеканале во время кампании по выборам главы города в октябре 2006 года. Тогда Соловьев, в частности, обвинил Тархова, кандидата на пост мэра Самары, в рейдерстве. Тархов оценил моральный ущерб в 10 миллионов рублей. Обе стороны намерены обжаловать решение районного суда Самары.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти обвиняют в шпионаже британского дипломата Кристофера Бауэрса. По данным пресс-службы МИД, Бауэрс возглавляет агентство по торговле и инвестициям, которое оказывает поддержку британским компаниям на международном рынке. Других подробностей не приводится. В четверг агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что у Москвы вызывают вопросы деятельности советника посольства Великобритании в России Кристофера Бауэрса, который предположительно является высокопоставленным сотрудником британской разведки. В посольстве Великобритании эту информацию комментировать не стали. В Швеции ряд обозревателей считают, что закон о контроле за средствами коммуникации призван прежде всего облегчить слежку за Россией, рассказывает наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Газета «Svenska Dagbladet» опубликовала статью, в которой говорится о том, что целью закона, позволяющего шведским спецслужбам без санкций суда отслеживать интернет-трафик и прослушивать телефонные переговоры граждан, является не борьба с терроризмом, а шпионаж против России. Географически Швеция расположена в выгодном для такой слежки месте, поскольку Балтийское море окружает разветвленная сеть интернет-соединений, связывающая Россию с Западной Европой. В статье говорится также, что полученные таким образом шпионские сведения о России могут стать объектом бартера в переговорах Швеции с другими странами Запада. Генеральный директор радиокоммуникационной службы обороны Швеции Ингвар Окисон признал факт обмена сведениями, полученными в результате радиоперехвата, однако подчеркнул, что обмен производится лишь демократическими государствами. «Мы не комментируем детали, но очевидно, что нашу страну интересует все то, что происходит в сопредельных регионах. Нередко полученная нами информация может быть ценной для других стран. Поделившись ею, можно получить в ответ важные сведения, которые мы сами добыть не в состоянии», заявил Ингвар Окисон. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. В конце июля законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США, а в среду – Сенатом. Президент США заявил.
It will uphold our most solemn obligation as officials of the federal government to
сказал Джордж Буш. Документ был выработан и принят после долгих дискуссий между республиканцами и демократами. ООН создает международную комиссию по расследованию обстоятельств убийства бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиции Беназир Бхутта. Об этом сообщил глава пакистанского министерства иностранных дел Шах Махмуд Куреши. По словам министра, комиссии предстоит установить исполнителей, заказчиков и организаторов убийства.
Правительство Пакистана обратилось к генеральному секретарю ООН с просьбой о создании международной независимой комиссии для выявления исполнителей, заказчиков и спонсоров убийства Беназир Бхутта для того, чтобы передать их в руки правосудия,
сказал Шах Махмуд Куреши.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции продолжаются поиски немецких альпинистов, которые планировали совершить восхождение на гору Арарат. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Трое немецких альпинистов были похищены накануне боевиками Курдской рабочей партии на востоке Турции в провинции Агри. Организована спасательная операция, в которой участвуют более 1000 военных. Губернатор провинции Агри Мехмет Сетин сообщил. Операция проходит в труднодоступных горных районах. Именно там находился лагерь, который установила альпинистская группа из 13 человек, прибывшая в Турцию 4 дня назад. Спортсмены планировали совершить восхождение на самую высокую в Турции гору Арарат, где находятся остатки библейского Ноева ковчега. Однако пятеро вооруженных боевиков вошли в лагерь и взяли троих заложников. Остальные 10 спортсменов доставлены нами в безопасное место. Боевики заявили, что захват заложников организован ими в ответ на действия немецких властей, которые запретили на территории страны вещание телеканала на курдском языке и экстрадировали в Турцию несколько боевиков. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Кризис в российско-грузинских отношениях может снова стать полномасштабным. Тбилиси отзывает своего посла из Москвы. Премьер-министр Владимир Путин посещает Архангельск. Основной повод – проблема одного из крупнейших оборонных заводов страны – «Севмаша». В Москве на 77-м году жизни скончался писатель Анатолий Приставкин. В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу одного из лидеров Тамбовской преступной группировки. В Подмосковье обнаружена несанкционированная свалка химических веществ. Эти и другие темы – экономика, спорт – обо всем этом в нашей информационной программе. Отношения России и Грузии снова на грани полномасштабного кризиса. После недавнего потепления, в результате которого было восстановлено авиационное и почтовое сообщение между странами. Сегодня посол Грузии Роси Кецмарашвили покинет Москву. Он был отозван для консультаций. Это произошло после официального заявления российского МИДа, который подтвердил, что самолеты российских ВВС нарушали воздушное пространство Южной Осетии, то есть с точки зрения Тбилиси воздушное пространство суверенной Грузии. Как сообщает пресс-служба МИДа, это произошло 8 июля, когда ситуация в непризнанной республике резко обострилась. Москва заявляет, цитата с сайта российского МИДа, что этот кратковременный полет позволил охладить горячие головы в Тбилиси. О реакции Грузии на эти слова репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Екатерина Тхешелашвили заявила на специальном брифинге, что грузинское дипломатическое ведомство приняло решение отозвать из Российской Федерации посла Эросия Кицмаришвили, который, кстати, приступил к выполнению своих обязанностей всего несколько недель назад. Госпожа Тхешелашвили объяснила решение вторжением российских военных самолетов в воздушное пространство Грузии. Как известно, инцидент произошел вечером 9 июля. Однако примечательно, что официальный Тбилиси принял столь радикальное решение не после самого инцидента с вторжением в воздушное пространство страны, а после того, как МИД России подтвердил, что российские самолеты действительно летали над Южной Осетией, юридически эта территория входит в состав Грузии, чтобы, как сказано в заявлении МИД, остудить горячие головы в Тбилиси, намеревающиеся вторгнуться в Южную Осетию под предлогом освобождения 4 грузинских военных, арестованных правоохранительными органами Южной Осетии. Впрочем, к тому моменту, когда самолеты появились в воздушном пространстве Грузии, инцидент с захватом грузинских военных, в Цхинвале их обвиняли в незаконном пересечении границы, уже был исчерпан. Это признают и в Тбилиси и в Цхинвали. То есть к вечеру 9 июля уже было принято решение об освобождении военных. Причем решение было принято в ходе переговоров при посредничестве послов ОБСЕ. Хотя, с другой стороны, командующий грузинскими миротворческими контингентами в Абхазии и Южной Осетии генерал Мамука Курашвили не скрывал, что предъявил юго-осетинским властям ультиматум и потребовал немедленно освободить военных, пригрозив, что в противном случае освободит их силой. Но большинство грузинских экспертов склоняются к мнению, что беспрецедентный военно-дипломатический демарш Москвы больше связан все-таки с визитом в Тбилиси госсекретаря США Кондолизы Райс, которая в очередной раз поддержала евроатлантические устремления Грузии, чем с ситуацией в зоне конфликта. На совместном брифинге с госпожой Райс президент Саакашвили заявил, что российские самолеты, вплотную подлетевшие к Тбилиси, по всей видимости, хотели ее поприветствовать. Интересно и примечательно, что грузинские власти не принимали решение отозвать посла из Москвы даже во время кульминации российско-грузинского противостояния в связи с арестом в Грузии 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже осенью 2006 года. Тогда посол России Вячеслав Коваленко был отозван из Грузии, но его грузинский коллега продолжал работать в столице России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Архангельск прибывает с визитом премьер-министр России Владимир Путин. Эта поездка сопровождалась беспрецедентными действиями со стороны местных властей. Город подвергся массированному экстренному благоустройству в стиле потемкинских деревень, а журналистов пытались обязать отказаться от негативной информации в адрес властей всех уровней. Главным пунктом в поездке Владимира Путина будет посещение завода «Севмаш», который находится неподалеку от Архангельска в Северодвинске. Там есть серьезные проблемы. Во-первых, здесь недавно произошло ЧП. Упал кран, который был куплен для строительства нефтедобывающих платформ. Он обошелся заводу в нескромную сумму 1 миллион евро, а теперь не подлежит восстановлению. Кроме того, на «Севмаше» затягиваются работы по модернизации авианосца «Адмирал Горшков». Их заказчиком выступает Индия, представители которой активно выражают недовольство этой ситуацией. Из Архангельска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Владимир Путин отправится из Архангельска непосредственно в Северодвинск, где в первую очередь будет проведено заседание морской коллегии. По данным пресс-службы, заседание морской коллегии не будет посвящено напрямую проблемам «Севмаша». «Севмаш» отдельно уже будет обсуждаться непосредственно на территории завода. То есть после заседания морской коллегии, посвященной в целом работе судостроительной корпорации, Путин отправится непосредственно на «Севмаш», где уже будет разбираться с теми проблемами, которые есть у предприятия, общаться с новым директором Николаем Калистратовым и, в общем-то, вырабатывать какой-то дальнейший пути развития завода. Поскольку предприятие оборонное, известно о его работе, так скажем, и все-таки в большей степени из неофициальных источников, даже о ситуации с упавшим краном СМИ узнали не день в день, когда это случилось, а там через несколько дней, к сожалению. Но в целом, по заявлению нового директора предприятия Николая Калистратова, в «Севмаше» есть несколько проблем. В первую очередь, это старая техническая база, второе – это кадры, и третье – это все-таки отсутствие свободных средств на развитие оборонного предприятия. И все эти проблемы планируется решать вместе с Путиным с его поддержкой.
Игорь, а с чем вы и ваши коллеги в Архангельске связывают такую вот шумиху вокруг приезда Владимира Путина? Многие ли подписали, например, вот это письмо, которое разносили якобы по редакциям с просьбой подписать заявление о том, что то или иное средство массовой информации обязуется не давать в эфир или в газеты какого-то негатива о правительстве, о действиях власти накануне этого визита?
Что касается письма, то буквально вчера Управление внутренних дел по городу Архангельску распространило пресс-релиз, где всячески отрицает какую-либо связь с этой бумагой, в которой главным редакторам СМИ, они берут на себя обязательство не распространять негативную информацию о власти всех уровней. То есть к этому письму УВД не имеет никакого отношения, и в этом случае тут все вопросы непосредственно к тому средству массовой информации, которое распространило сканированное это обязательство, и, в общем-то, откуда оно взялось. Надо сказать, Архангельск вообще не избалован визитами первых лет государства. У нас достаточно давно именно в Архангельске не был ни президент, ни премьер-министр, а надо сказать, что именно Путин назначил нового губернатора Илью Михальчука весной этого года, и будет достаточно интересно посмотреть, как вот они будут общаться уже в несколько ином качестве, не как президент и губернатор, а уже как премьер и губернатор.
Из Архангельска, куда сегодня прибывает с визитом премьер-министр России Владимир Путин, передавал корреспондент «Свободы» Игорь Ключников. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия обвинила Россию в агрессии и игнорировании суверенитета страны. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель Анатолий Приставкин. Читинский областной суд продлил срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до 2 ноября. В Дагестане этой ночью был обстрелян пост милиции на въезде в город Дербент. Ранены 3 сотрудника милиции. В подмосковном Голицыне открывается съезд Российского народно-демократического союза. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Исчезающий Петербург в живописи и фотографиях. Книга «Афины и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции». «Фиолетовая улица. Из Парижа в Москву». Конкурс «Перспективы» Московского кинофестиваля. И «Балтийские сезоны» в Калининграде. Эти сюжеты сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в 2 часа дня по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров. Добрый день, Мумин.
Добрый день.
Давайте поговорим сегодня о телевидении. И вчера, и сегодня мы говорили о скандале вокруг премии ТЭФИ. А кроме этого, появилась авторская колонка телеобозревателя Ирины Петровской в газете «Известия». И посвящена она тому, как на телеэкранах освещалась смерть актрисы Нонны Мордюковой. Я вижу, что Ирина Петровская возмущена чем-то.
Да, как страна, а точнее как телевидение прощалось с известной актрисой. Вот Ирина Петровская как раз пишет о том, что Нонной Мордюковой всегда уделялось много времени на телеэкране, но в данном случае всегда она призывает к тому, что всегда надо быть корректной, тем более, что актриса в последние годы, у нее были проблемы с речью, и внешний вид, в общем-то, был далеко не лучший. Вот и она как раз и отмечает то, что телевизионщики пытаются из трагедии делать фарс, а из любовной драмы какую-то клубничку. Конечно, и то, и другое было в жизни этой замечательной актрисы. Так, в документальном фильме Первого канала Нонна Мордюкова «Неукротимая», показанном в понедельник, пишет автор статьи, роман актрисы с Василием Шукшиным, якобы завязавшийся еще в конце 60-х годов прошлого века, сопроводили кадрами из фильма «Они сражались за Родину». При этом дикторский голос уточнил: два самородка высекали искры не только на съемочной площадке. Ну, видимо, одна из искр попала автору этого текста в глаза или в голову. Вот, может быть, поэтому он и написал такие строки. Ну, вот еще в сюжетах о прощании с Мордюковой прозвучали слова о том, что актриса завещала не проводить гражданскую панихиду по ней и не открывать гроб на ее похоронах. Но телевизионщиков, пишет Петровская, это не смутило, и они наиболее пронырливые сумели все-таки запечатлеть ее открытый гроб во время отпевания в церкви. Вот, и бессильные убитые горем родственники не могли этому помешать. Камера также прогулялась по заплаканным лицам родственников и задержалась на лице Никиты Михалкова, поющего вместе с церковным хором «Вечную память». Это ли не самая яркая демонстрация цинизма телевидения?
Ну, в то время, когда Нонна Мордюкова это писала, наверное, еще просто такой профессии, как папарацци, не было. И что ж, можно только ей посочувствовать в этом плане. И раз уж мы заговорили о телевидении, давайте все-таки продолжим о ТЭФИ, о скандале. Ну, я напомню вкратце нашим слушателям, ВГТРК в этом году не будет выдвигать свои программы на премию, НТВ тоже не будет. В итоге непонятно, собственно, кто на эти премии будет претендовать. Появился еще один комментарий в газетах. Это президент другой телеакадемии, не той, которая организует ТЭФИ, а президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Вот его мнение, я думаю, тоже довольно интересно.
Да, во многих средствах массовой информации есть его комментарии, вот в частности в «Российской газете». Он говорит, конечно, о том, что очень сложная система голосования, точнее говоря, та, которая шла ранее в режиме онлайн, она, в общем, была не самая лучшая. Есть много претензий к технологии определения лучших, которая все время меняется. Но вот переход к открытому кнопочному голосованию, он считает, что это была колоссальная ошибка. И известно, что в этом году, если церемония состоится, то будет опять тайное голосование.
Да, об этом же говорил в нашем эфире Светлана Сорокина, телеакадемия.
Да, и вот как раз он считает, что, конечно, отсутствие ВГТРК и всех тех компаний, которые входят в этот медиахолдинг, это то же самое, он проводит параллель, что отказ участвовать в Олимпийских играх ведущих спортивных держав. Поэтому, если это будет церемония, она будет, конечно же, куцая, говорит Анатолий Лысенко. И, кстати, Ирина Петровская в своей колонке тоже как раз говорит о том, что несовершенство системы голосования и вот эта погоня за рейтингами, контрпрограммирование. То есть это клубок проблем. Это не только вот что касается именно момента голосования, когда выявляется победитель, а существует целый комплекс проблем, которые телевизионщики должны сами решить между собой, как-то договориться о чем-то. Но ни в коем случае нельзя, значит, хоронить церемонию ТЭФИ, даже несмотря на то, что она зашла в тупик.
Спасибо, Мумин. Самые интересные статьи в сегодняшней российской прессе представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Печальное событие. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель Анатолий Приставкин. Он умер сегодня рано утром в больнице. Приставкин, автор более 20 книг, широкую известность ему принесла опубликованная в 1987 году повесть «Ночевала тучка золотая». С начала 90-х Анатолий Приставкин возглавлял комиссию по помилованиям при президенте Ельцине, а с декабря 2001-го был советником президента Владимира Путина по вопросам помилования. Слово Владимиру Бабурину.
Анатолий Игнатьевич на свободе раньше бывал часто. И главной темой разговора всегда было милосердие. Потерявший в войну родителей, детдомовец Приставкин часто повторял, что и в войну люди не растеряли остатков человечности. Как-то рассказал, когда они ехали в теплушках по стране, в Сибирь, голодное, совершенно беспросветное существование, приехали в Челябинск, и им сказали: «Вас здесь накормят». Впервые за месяц. В здании, которое стоит где-то в самом конце привокзальной площади, светились окна. Но перед этими окнами тысячная толпа, тоже голодные, тоже беженцы, тоже с детьми. Кто через эту толпу докричится, чтобы детдомовцев пропустили? И вдруг произошло чудо. Толпа расходится, люди образуют коридор, смыкая над их головами руки, чтобы детей детдомовцев не раздавили. Так вот, этот человеческий коридор, сказал Приставкин, меня сопровождал и оберегал всю войну. Поэтому мне совершенно понятно, почему на предложение Бориса Ельцина возглавить комиссию по помилованию Приставкин ответил мгновенным согласием. И почему безумно переживал, когда при Путине комиссия стала ненужной, не вписываясь в строящуюся вертикаль. Милость к падшим была в то время непопулярной, и автор книги «Ночевала тучка золотая» понимал это как никто другой. Переживаниями делился.
Для того, чтобы сказать, что происходит с комиссией по помилованию при президенте Российской Федерации, так она именуется, надо сказать, что происходило с ней, потому что иначе не будет понятно. Комиссия работает 10-й год. И 10 лет она складывала институт помилования в нове, как говорят. Потому что до нас не было по-настоящему института помилования. Помилование существует во всех странах и во все времена, но оно было формальным. Его осуществляли силовые организации. То есть тот, кто сажал, те и осуществляли помилование. МВД, прокуратуры генеральные, Верховный суд, Минюст и так далее. При Борисе Николаевиче Ельцине, вступлении его на президентский пост, была организована с подачи Сергея Ковалева новая комиссия, общественная организация, в которую входили только люди общественно значимые, независимые ни от кого и ни от чего, не получающие зарплаты, не подчиняющиеся никому. И вот в таком виде, это впервые в России, может быть, комиссия работала 9,5 лет. С приходом новой администрации и нового президента возникли попытки тех же силовых структур, которые все эти десяток лет нападали на нас и пытались каким-то образом нас или ликвидировать, или деформировать, или перевести на старые рельсы. Вот сейчас возникла реальная угроза опять возвращения комиссии к той первой форме, которая была, как говорят, при тоталитарной системе, при большевиках.
Грустные пророчества Приставкина оправдались даже в большей степени, чем он сам ожидал. Комиссию расформировали вовсе. Сам он был назначен советником Путина по помилованию, но прекрасно понимал, что должность эта весьма формальная и от комментариев под всяческими благовидными предлогами отказывался.
Об Анатолии Приставкине рассказывал Владимир Бабурин. В эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к актуальным российским событиям. В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу известного криминального авторитета Владимира Барсукова, Кумарина. Эксперты считают, что таким образом правоохранительным органам удалось покончить с существованием одной из самых могущественных преступных группировок в городе – Тамбовской. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Известного криминального авторитета Владимира Барсукова, Кумарина, подозревают в рейдерских захватах нескольких предприятий в Петербурге и отмывании денег. Вместе с Кумариным по делу проходит еще 14 человек, вероятно, принадлежащих к так называемой Тамбовской преступной группировке. Имя Владимира Барсукова известно давно. Почему же он арестован только теперь? Или раньше не было отмашки? Говорит заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
После того, как уже эти преступные сообщества в 90-х годах пришли к финансовому могуществу и к интегрированию во власть, была некая пауза, при которой они одели дорогие галстуки, стали учредителями, акционерами и, более того, стали появляться публично, как уже некие коммерсанты крупные, и уже никто не позволялся говорить о том, что они бандиты в прошлом. Тем не менее, после этого они где-то с 3-го года, в Санкт-Петербурге с 4-го года, начали в абсолютно агрессивной хамской манере отбирать недвижимость у бывших красных директоров, просто у тех людей, которые не имеют защиты. Они второй раз напали первыми.
По словам Евгения Вашенкова, только ленивый не знал, где они собираются и какой очередной захват обсуждают. Ситуация дошла до абсурда.
В результате всей этой вакханалии опять понадобился гнев императора. В 2007 году они уже начали стрелять из автоматов друг в дружку. Валентина Ивановна, прекрасно понимая, что она не контролирует ситуацию, и ГУВД, прокуратура, ФСБ, все эти великие организации ничего не делают. Она тогда пошла к Владимиру Владимировичу, но я не знаю, упала она на колени, не присутствовала. Но после этого уже господин Чайка сказал о том, что мы покончим с этой гидрой. Конечно, господину Чайке, я думаю, что позвонил Владимир Владимирович. И вот тут нашлась и политическая воля, и доказательная база. Тут приехали какие-то ОМОНы, СОБРы, тайфуны. Быстренько в течение 2 месяца всех зарисовали.
Евгений Вашенков уверен, что Барсукова, Кумарина, который является символом могущества организованной преступности, осудят, что это должно быть политическое решение.
Глава любого государства, тем более такого огромного, может позволить, чтобы его не любили, но не может позволить, чтобы над ним смеялись.
Валентина Матвиенко уже заявила в связи с расследованием дела Барсукова-Кумарина, что с организованной преступностью в Петербурге покончено. Стоит напомнить, что месяц назад в Испании были арестованы Петров и Малышев, что обезглавило Малышевское преступное сообщество. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня вечером в 7 часов в прямом эфире из Киева программа «Время гостей». О российско-украинских энергетических отношениях ведущий Виталий Портников будет беседовать с руководителем Центра энергетических исследований Константином Бородиным. Повторы в 4 и в 11 часов утра 12 июля. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Расследование происшествия в Подмосковье, где в лесополосе около поселка Бережки в Подольском районе была обнаружена несанкционированная свалка химических веществ. Раскопки в центре Екатеринбурга, экономика и спортивный обзор. Россия может взять реванш у Испании за поражение на Евро-2008 в финале чемпионата Европы по водному поло. В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия обвиняет Россию в агрессии и игнорировании суверенитета страны. В заявлении грузинского МИДа, распространенном в пятницу в Тбилиси, говорится, что действие Москвы создает угрозу не только Грузии, но и всему Кавказскому региону. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель Анатолий Приставкин. По сообщению радиостанции «Эхо Москвы», он умер сегодня рано утром в больнице. Приставкин – автор более 20 книг. Широкую известность ему принесла опубликованная в 87-м году повесть «Ночевала тучка золотая». Читинский областной суд продлил срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до 2 ноября. С соответствующим ходатайством обратился Следственный комитет при прокуратуре России. Как ожидается, в понедельник суд рассмотрит аналогичный иск в отношении Платона Лебедева. Районный суд Самары частично удовлетворил иск мэра города Виктора Тархова о защите чести и достоинства к телеведущему Владимиру Соловьеву. В четверг суд обязал журналиста выплатить самарскому градоначальнику 70 тысяч рублей за высказывания, допущенные на местном телеканале во время кампании по выборам главы города в октябре 2006 года. В Дагестане этой ночью был обстрелян пост милиции на въезде в город Дербент. В результате ранены 3 сотрудника милиции, сообщили в местных правоохранительных органах. Состояние одного из пострадавших тяжелое. Грузия отзывает... В подмосковном Галиции не открывается съезд Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти обвиняют в шпионаже британского дипломата Кристофера Бауэрса. По данным пресс-службы МИД, Бауэрс возглавляет агентство по торговле и инвестициям, которое оказывает поддержку британским компаниям на международном рынке. Других подробностей не приводится. Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. В конце июня законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США, а в среду Сенатом. ООН создает международную комиссию по расследованию обстоятельств убийства бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиции Беназир Бхутто.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге пройдет праздник русской поэзии и отметит День памяти декабристов. В Москве закончено следствие по делу крупной банды грабителей дач. Новый виток конфликта между властями столицы и Подмосковья вокруг строительства жилья в Щербинке. Начинается серия пикетов со сбором подписей против высотного строительства в центре Петербурга. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. 12 июля в Доме Державина пройдет праздник русской поэзии. С 1990 года его проводит Всероссийский музей Александра Сергеевича Пушкина. Произведения российских поэтов будут читать артисты петербургских театров. А в воскресенье на Кронверке Петропавловской крепости состоится торжественно-траурная церемония памяти декабристов. Именно здесь в ночь на 13 июля в 1826 году были казнены 5 главных участников восстания на Сенатской площади. Дни памяти декабристов проводятся с 1987 года. В церемонии примут участие потомки семей декабристов. Москва. Дело в отношении участников банды, совершавшей нападение на дома состоятельных граждан в Подмосковье, направлено в суд. Следователи прокуратуры Московской области обвиняют в преступлениях группу, созданную 47-летним ранее судимым за бандитизм жителем Одинцовского района и 37-летним гражданином Молдовы, бывшим спецназовцем. В банде было еще 3 гражданина Молдовы. Наводчиками для них становились гастарбайтеры, рассказала руководитель пресс-службы областной прокуратуры Елена Рассохина.
В период с декабря 2006 по март 2007 года участниками банды совершены 6 разбойных нападений на частное домовладение в Одинцовском, Красногорском, Истринском и Можайском районах Московской области. а также убийство потерпевшей, которая пыталась оказать сопротивление нападавшим.
Петербург. Городское правительство приняло план развития психиатрической службы. Поскольку около 40% пациентов психиатра нуждаются в помощи других врачей-специалистов, в Петербурге будут создавать психосоматические стационары. Сегодня психиатрическую помощь получают почти 100 тысяч горожан, из них 1/3 – дети и подростки. Вдвое до 250 мест будет увеличен коечный фонд для больных, которым психиатрическое лечение предписано решением суда. Москва. Депутаты Московской областной думы и представители областного правительства в очередной раз помешали московским строителям начать строительство на спорной земле вблизи Щербинки, а представители московской милиции там же пытались воспрепятствовать общению представителей области с журналистами. Зампред правительства Подмосковья Василий Громов заявил, что московские власти утверждают, что строят здесь жилье для военных, а на самом деле более половины из 4000 квартир продаются по коммерческим ценам, вопреки объявлениям о строительстве социального жилья. Петербург. Пикеты по сбору подписей против строительства высоток вблизи центра Петербурга пройдут с 11 по 13 июля. Организаторы акции «Движение «Живой город» ждут горожан по вечерам с 6 до 9 у памятника Гоголю на Малой Конюшиной. Новости Москвы и Петербурга. 11 июля. Вера Володина.
Еще об одной теме мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. В Подмосковье в лесополосе около поселка Бережки Подольского района обнаружена несанкционированная свалка химических веществ, около 3 кубометров химикатов второй и третьей степени токсичности. Опасный мусор был перевезен на склад муниципального коммунального хозяйства на временное хранение. Тем временем специалисты исследовали химикаты и дали рекомендации по их утилизации.
Как сообщила пресс-служба управления МЧС России по Московской области, в свалке оказалось 33 различных вида химикатов. Специалисты Роспотребнадзора и химической лаборатории управления Мособлпошспас обследовали находку и предложили способ утилизации. И хотя перечень химикатов звучит устрашающе, но эксперты предполагают, что в основном эти вещества будут нейтрализованы в ходе химической реакции, то есть не потребуется отправка на спецполигон. Президент гильдии экологов Николай Польгунов по перечню химикатов предполагает, откуда они могли появиться в лесополосе.
Насколько я могу, спонтанно спрогнозировать, кто-то купил территорию бывшего предприятия. На нем лежали старые реактивы, которые использовались для производства. Эти реактивы новому владельцу стали не нужны. Погрузили в машину, да выкинули.
Другие аналогичные версии подсказывает Андрей Тегенев, помощник генерального директора общества с ограниченной ответственностью фирмы экстренного реагирования ХРЭ. Химико-радиоактивные лаборатории.
На самом деле химически опасных веществ на предприятиях со старой технологией очень много, и вопрос по поводу их утилизации, в общем-то, так основательно не решается. То есть существуют нормы, правила, существуют законы.
И много надзорных служб. Президент гильдии экологов объясняет, кто будет заниматься расследованием.
Расследованием будет заниматься экологическая милиция, департамент природопользования Московской области, природоохранная прокуратура, Министерство природных ресурсов, кому сейчас переведен Ростехнадзор, у них есть тоже своя инспекция, они тоже будут заниматься расследованием. Так что, кому заниматься расследованием, есть. Организаций много. Все зависит от экономики на самом деле. Потому что простое захоронение... Вот что такое простое захоронение? Простого захоронения нет вообще. Тем более химически опасных отходов. Для того, чтобы захоронить отход, нужно этот полигон, где вы будете его захоранивать, предварительно сделать. И это стоит, в общем-то, немалых средств. Там нужно сделать определенные мембраны для того, чтобы исключить попадание токсичных отходов в грунтовые воды.
Николай Васильевич является также директором Государственного природоохранного центра.
Привезли какую-то жидкость в лабораторию и попросили определить, что это за вещество. Это было где-то 2 года назад. Вещество мы обнаружили, но потенциального потребителя этого вещества мы не нашли, мы не могли сказать. Кто мог брать это вещество? Это же вещество может быть на складе, как продукт, у которого кончились сроки действия, хранения и так далее, и его просто выбросили. А может быть, это и отход. Если предприятие функционирует, у него, так сказать, есть паспорт отходов. И в паспорте отходов все зафиксировано. А если предприятие не функционирует, то у него ничего нет. А вот эти моменты, безусловно, бесхозно, все это опасно.
Андрей Тегенев.
У тех же предприятий предприятий старых, которые одной ногой, что называется, уже в могиле стоят, допустим, предприятие почти банкрот. У них на складах, в связи с тем, что по старой технологии они там применяли какие-то вещества опасные, горы залежей этих веществ уже зачастую просроченных, зачастую уже хранятся с нарушением норм и правил, в поврежденных там упаковках и прочее. Но у них нет средств для того, чтобы это утилизировать в расписанном порядке. Многие вынуждены просто вот так вот тихонько избавляться. Я их не оправдываю, поймите правильно, ни в коем случае. Но это просто как одна из причин, почему так делают. Помимо этого, бывают еще такие ситуации, когда сменяется кадровый состав на подобных предприятиях. И зачастую люди, пришедшие вновь на работу, не знают, что там в наличии за вещество, что с ним делать. Документы теряются. В результате вдруг на складе обнаруживаются непонятные вещи, о которых никто не знает. Для того, чтобы пригласить специалистов, произвести оценку, обследование, нужны деньги. Потом нужны деньги для того, чтобы утилизировать все это.
Свалки химикатов опасны безусловно, поэтому местные жители, как правило, первыми сообщают об их появлении. Президент гильдии экологов Николай Польгунов обращает внимание на не менее опасные несанкционированные свалки. В них не химические отходы, а бытовые, и эту массу уже можно назвать критической.
Большую опасность, как мне кажется, представляет несанкционированные свалки ТБО, которые загрязняют все Подмосковье и дальше даже. Когда в кустах, в полях, где угодно валят всякое это дерьмо, так сказать. И здесь не решена, с моей точки зрения, проблема муниципального сбора ТБО. Если в Москве это решено, в крупных городах это решено, то в поселениях вообще ничего этого не делает. Загадили так, что то, ну, просто не войти. Хотели решить это все элементарно. Собирай деньги, да утилизируй.
А для того, чтобы химикаты не вываливали в лесах, оба моих собеседника предлагают обратить внимание на предприятие в период перехода собственности и проследить за тем, как предприятия-банкроты распоряжаются своими химикатами. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Недавно мы рассказывали об интересных археологических раскопках в центре Пскова, а сейчас о неожиданных находках археологов в Екатеринбурге. Здесь завершены раскопки захоронений 18-19 веков, обнаруженных при ремонте дорожного покрытия центральной площади города. Из-под земли извлечены останки 50 человек. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Первые захоронения рабочие, меняющие брусчатку на бывшей кафедральной площади Екатеринбурга, обнаружили 2 июля. Склеп оказался разрыт прямо напротив входа в здание городской администрации. С 1785 года на площади стоял православный Богоявленский кафедральный собор. В июне 1930 он был взорван. Площадь переименовали в честь революционных событий 1905 года, а 50 лет назад установили на месте собора памятник Ленину. Нынешний ремонт городские власти затеяли к 285-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в августе. Работы пришлось остановить после обнаружения склепа. Археологи нашли в раскопе останки 50 человек, почти половина из них младенцы. Более или менее точно известно про 2 погребенных. Один был священником, обнаружены остатки облачения, 2 офицером, найдены пуговицы от мундира. Кроме того, откопали фрагменты каменных конструкций, составлявших предположительно кладку стен Богоявленского собора и памятную плиту за 1893 год. Говорит руководитель бригады археологов Сергей Погорелов.
Все остатки предметов, которые были захоронены, они изъяты. Все склепы, все это зарисовано, сфотографировано, точно отмечено на масштабном плане. Все, как бы место, оно потеряло свою археологическую ценность.
Накануне на площади возобновились строительные работы, а рядом с раскопом православные священники установили 2 поклонных деревянных креста, возле которых днем почти непрерывно читают заупокойные молитвы. Голосов за шумом техники и стуком молотков почти не слышно. После завершения исследований все обнаруженные в раскопе останки будут перезахоронены на одном из кладбищ Екатеринбурга за счет муниципалитета. Обычно на одно такое погребение из бюджета выделяется около 2000 рублей, говорит пресс-секретарь главы города Константин Пудов.
в нашу компетенцию, в компетенцию местного самоуправления входит такая функция, как содержание кладбищ и такая тяжелая работа, как захоронение найденных останков, и в том числе неопознанных трупов и трупов людей без места определенного жительства. Ну, наверное, в данном случае денег будет потрачено несколько больше, чем отводится по нормативу.
Екатеринбургская епархия и археологи настаивают на продолжении раскопок в других частях площади. Представители муниципалитета торопятся завершить ремонт. Архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий пообещал и дальше вести переговоры с мэрией.
Конечно, очень важно, чтобы на этой площади восстановить собор Богоявленский, кафедральный, потому что это был центральный собор нашего города, нашей епархии. И площадь 5-го года – это наша святыня, потому что здесь похоронены самые лучшие люди города, то есть отцы нашего города.
Экспертизу обнаруженных в центре Екатеринбурга останков специалисты планируют завершить к сентябрю нынешнего года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии обвинил Россию в агрессии и игнорировании суверенитета страны. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель Анатолий Приставкин. Читинский областной суд продлил срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до 2 ноября. Районный суд Самары частично удовлетворил иск мэра города Виктора Тархова о защите чести и достоинства к телеведущему Владимиру Соловьеву. Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти обвинили в шпионаже британского дипломата Кристофера Бауэрса. Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. ООН обратилась к международному сообществу с призывом собрать еще не менее 300 миллионов долларов для жителей Мьянмы, пострадавших от разрушительного циклона Наргиз. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Какими окажутся темпы роста российской экономики по итогам года? Согласится ли Центробанк пойти на уступки банков в вопросе информации о полной стоимости кредитов? Какие марки вошли в тройку самых популярных в России иностранных автомобилей? Ответы на эти вопросы в новостях экономики, которые подготовил Иван Трифилов.
Темпы роста общего объема экономики России в 2008 году могут составить около 8%, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. В середине апреля Министерство экономического развития повысило прогноз роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Согласно оценке министерства, в первом полугодии объем экономики России увеличился на 8,3% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года. Центральный банк России не видит оснований откладывать вступление в силу требований, обязывающих кредитные организации предоставлять заемщику при выдаче кредита информацию о полной его стоимости, сообщил представитель банка Алексей Симоновский. Ранее Ассоциация российских банков предложила отложить до 12 сентября 2008 года применение этой нормы закона, вступившей в действие с 12 июня. Она предусматривает предоставление заемщику сведений обо всех расходах, связанных с получением, обеспечением и обслуживанием кредита. Кроме того, в эту информацию должны включаться перечень и размеры платежей, которые он обязан выплатить в случае нарушения условий кредитного договора. Объем продаж легковых автомобилей в России в первом полугодии увеличился на 47% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 1 миллиона 58 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки Chevrolet, принадлежащей американской компании General Motors, 123 700. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai, почти 103 тысячи, и американской Ford Motor, 97 600 автомобилей. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 6 месяцев года было продано почти 46,5 тысяч автомобилей. На втором и третьем местах Chevrolet Lacetti и Renault Logan. Примерно 45 тысяч и 41 тысяча автомобилей соответственно. Международное энергетическое агентство впервые с начала года повысило ежемесячный прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2008 году. Теперь, как ожидается, общий объем этого спроса увеличится на 1% и составит в среднем 86 миллионов 900 тысяч баррелей в день, на 1 миллион баррелей больше, чем в 2007 году. Курс доллара на сегодня 23 рубля 44 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Игорь Кытманов. Добрый день, Игорь, вам слово.
Здравствуйте. Нападающий ЦСКА Никита Филатов подписал 3-летний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс». Сразу после завершения драфта Филатов дал интервью североамериканским СМИ, в котором заявил, что поможет «Коламбусу» завоевать Кубок Стэнли в следующем сезоне, давая понять, что намерен покинуть ЦСКА и отправиться покорять своей игрой зрителей в Северной Америке. Однако руководители ЦСКА и континентальной хоккейной лиги выступили против отъезда Филатова за границу. Но ни Филатова, ни Коламбуса это уже не смутило. И в тот же день, то есть накануне, когда Филатов подписал контракт в Цюрихе, Национальная хоккейная лига достигла устного соглашения с российской стороной по вопросам отъезда за океан молодых игроков. Соответствующий договор, по заявлениям представителей НХЛ, может быть подписан уже 4 сентября в Нью-Йорке. Так что, по всей видимости, контракт Филатова с Коламбусом и является своеобразной первой ласточкой в новых отношениях между НХЛ и российским хоккеем. О том, на каких условиях Филатов уедет играть за океан, станет известно позднее. На чемпионате Европы по водному поло в испанской Малаге определились все полуфиналисты мужского турнира. После того, как сборная Венгрии одержала победу над Германией 14-8, а хорваты одолели ватерполистов Италии 8-7. Таким образом, в полуфиналах сыграют Сербия с Черногорией, а Венгрия с Хорватией. Что касается российской команды, то она одержала всего одну победу на турнире. Результат плачевный. Почему так произошло, об этом наш обозреватель Дмитрий Морозов побеседовал с двукратным олимпийским чемпионом Александром Кабановым.
Подводя предварительные итоги чемпионата Европы по водному поло, мне лично бросается в глаза чудовищная дисгармония в выступлениях женской и мужской сборных России. То есть женская по-прежнему на протяжении нескольких лет является фаворитом соревнований, а мужская падает все ниже. Но тут ниже уже просто некуда. На чемпионате континента сборная России занимает одно из последних мест, одержав одну единственную победу, потерпев несколько сокрушительных поражений, чего, ну, раньше невозможно было себе просто представить. Проиграть Германии несколько мячей и так далее, и так далее.
Ну, не несколько, а 9 мячей мы проиграли, понимаете? Поэтому, конечно, это обидно. Хотя, в принципе, сейчас создается новая команда, и, конечно, от них больших результатов ждать и не стоило, но некоторые просто результаты удручают. Мне кажется, что мы не должны были проигрывать вот этим командам так много.
Ну скажите, стоило ли комплектовать состав таким образом, чтобы сделать ставку исключительно на молодых ватерполистов, исключительно на будущее? Но ведь такой турнир, как чемпионат Европы, на откуп какому-то ближайшему будущему.
Ух, вы знаете, я вообще-то сторонник того, что будущего без настоящего не бывает. И забывать то, что сделали люди, которые играли до этого, и которые очень хотят играть в сборной команде, я думаю, не стоит. Поэтому, наверное, сверх меры было, как мне кажется, омоложение наше. И все-таки нам надо было найти какую-то грань со стариками, так называемыми. Передавать надо традиции и то, что было до этого хорошего в команде, молодым игрокам. А здесь им приходится проходить этот путь самостоятельно. Он мне кажется, он гораздо длиннее и менее эффективен.
Вы совсем недавно руководили российской сборной, и я помню, мы с вами общались частенько. Вы придерживались принципа какой-то гармонии, баланса между возрастными, как мы выражаемся в таких случаях, ватерполист, возрастные, но они относительно, конечно, еще совсем молодые люди, и ребятами молодыми. И действительно, это давало свои плоды. Сборная держалась еще как-то на уровне.
Вы знаете, я уверен в том, что должны быть и так называемые старые игроки, и обязательно молодые, безусловно, и среднего поколения, но это в идеале. А в принципе, мне бы хотелось видеть, конечно, несколько старых игроков в этой сборной, которые, я еще раз повторю, которые очень хотят играть и которым не безразлична судьба нашего водного поля.
А кто, Александр Сергеевич? Вот кто, например, Чемахидзе, Ерышев?
Допустим, Стратан, Закиров, Чемахидзе тоже.
Хорошо, значит, получается таким образом, что в женских игровых видах спорта ротация гораздо чаще происходит, чем в мужских, и тем не менее российская команда на протяжении нескольких лет удерживает, если не в мире, то в Европе лидирующие позиции. А вот у мужчин почему-то смена поколения не происходит гладко, почему-то обязательно все это сопровождается провалами, вот в частности, как, например, на этом турнире. Вообще фиаско.
Ну, это, наверное... Все-таки организационные моменты, те, которые, к сожалению, у нас часто и в стране присутствуют. Понимаете, мы, если уж ломаем, тогда основание, а если что-то делаем, то, понимаете, надо обязательно сломать. Вот у нас никак не получается такого эволюционного развития. И самое главное, самое обидное, что мы теряем время, которого у нас, в общем-то, очень мало.
При этом российский чемпионат внутренний значительно в последнее время усилился, поскольку играют очень много легионеров, и в том числе и сербских. И смотрите, вот сербское водное поло, при всем при том, что произошел раскол Югославии на сборной Сербии и Черногории, и та, и другая команда выходит в полуфинал. Молодые ватерполисты постоянно пополняют эту и другую команду. То есть происходит смена поколений. Неужели нельзя научиться хотя бы, допустим, у ближайших соседей, у людей, которые выступают в российском чемпионате?
Дело в том, что вы затронули очень больную тему. У нас, к сожалению, пока... очень плохо с резервом. Поэтому мы испытываем огромные трудности в этом компоненте. Приходят ребята, которые не перспективные, могут стать игроками, но нужно много времени для того, чтобы это произошло. И поэтому в клубных командах, конечно, ориентируются на результат в первую очередь. И играют те, которые сильнее на данный момент. То есть среднего поколения игроки, более старшие, покупаются иностранцы. И, к сожалению, мы замедлили вот рост молодых игроков. У нас очень большая проблема с этим. У нас очень большая проблема с тренерами, особенно детскими.
Ну, значит, надо бить тревогу во все колокола уже, Александр Сергеевич, потому что дальше уже просто некуда. Олимпиаду в Пекине пропустит мужская команда. Вообще беспрецедентный случай.
Нужно экстренные меры принимать. Для этого нужно очень и очень серьезные меры принимать федерации и всему ватерпольному сообществу.
О том, почему в последнее время российская мужская ватерпольная сборная выступает столь неудачно, наш обозреватель Дмитрий Морозов побеседовал с двукратным олимпийским чемпионом Александром Кабановым. Также стало известно в Малаге финальная пара женского турнира чемпионата Европы. Это команда Испании и России. В полуфиналах испанки обыграли венгерок со счетом 8-7, а россиянки победили итальянок 8-5. Итальянский велогонщик Рикардо Рико из команды Сонье Дюваль выиграл 6-й этап знаменитой многодневки Тур де Франс. Немец Штефан Шумахер потерял желтую майку лидера. Гонщик Герольштайнер перед самым финишем наехал на колесо другого велосипедиста и угодил в завал. Теперь первым в общем зачете значится люксембуржец Ким Кирхен из конюшни «Коламбия». Во втором круге теннисного турнира в Кштадте россиянин Михаил Южный выиграл в двух сетах у итальянца Флавио Чиполлы 6-3, 6-2. В четвертьфинале Южный встретится с испанцем Гильермо Гарсия Лопесом. Ранее в четвертьфинал вышел еще один россиянин Игорь Андреев, соперником которого на этой стадии будет хорват Марин Чилич. Ну и в 1/4 финала турнира в американском Ньюпорте россиянин Игорь Куницын проиграл канадскому теннисисту Франку Данцевичу 5-7, 3-6. Это был обзор главных событий дня спортивных, с которым вас познакомил Игорь Катманов. До новых встреч.
Спасибо, Игорь. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программы «Час прессы». Клановое строение российской власти. Ситуацию, когда высокие назначения в крупных государственных структурах происходят исключительно по принципу старой дружбы или родственных связей, обсуждают редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Повторы в 2 часа ночи 12 июля. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения.
Я за расширение Европейского Союза на Балканах.
Сослуживцы пытались задержать его, однако беглец открыл огонь. Трое военнослужащих погибли на месте.
Есть террористические организации, которые выступают против Китая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.